Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Правда ли, что христиан становится все меньше? Вот так называется наш сегодняшний эфир. И с кем, как не с Романом Куропаткиным, об этом говорить, потому что он является, во-первых, пастором церкви «Благая весть», таким звучное такое название, да еще и директором издательства «Благая весть», которое, собственно говоря, судя по названию, должно нести благую весть всем нам, всем людям, но, видимо, делает это не очень хорошо. Или очень хорошо, но есть какие-то объективные препятствия. Об этом мы, друзья, и поговорим. Сегодня главная тема в прямом эфире. Роман Куропаткин, мой большой друг, коллега, я бы даже сказал, в определенном смысле, и человек, которого я бесконечно уважаю, сегодня с нами в очередной раз, друзья мои, зачастил, и я этому безмерно рад. Роман, здравствуй, привет тебе, дорогой друг.
Да, я очень рад быть тоже здесь, Влад. Спасибо тебе за то, что пригласил меня в очередной раз. Я рад поговорить о всем, что касается церкви, и о благовестии, в частности, и о христианстве. Поэтому надеюсь, что мое мнение будет кому-то интересно и полезно. Угу.
Ну, вопрос первоначальный к тебе сразу. Ты согласен с этим тезисом, который я вывел в название сегодняшнего эфира, что христиан становится все меньше?
Ну, наверное, надо разделять две реальности. Ну, объективную и субъективную. Да? Есть объективная реальность, то, наверное, что я хотел сказать, что хочу, чтобы было таким красной нитью протекало через весь наш разговор. Мы верим утверждениям Писания, что Евангелие сейчас время, когда Евангелие распространяется до края земли, и количество уверовавших наполняют Божье Царство. И этот процесс, он не заканчивается. Этот процесс не идет обратно, из него там не выбывают люди. Он, ну, Царство Божие постепенно наполняется и идет все согласно Божьему плану. Поэтому в самом глобальном и объективном смысле, как исполнение Божьего слова, ну, христиан становится больше и больше с каждым годом, и церковь наполняется, и когда войдет полное число язычников, у нас начнутся события, которые описаны в Писании. Поэтому вот в таком, если мы отделим эту реальность, объективную, так скажем, реальность Писания, которая нам говорит, и обетований, то мы скажем, что дело Божье развивается и растет, мы не можем этого отрицать. С другой стороны, глядя вокруг и приходя в свою церковь, которая была раньше 100 человек, а сейчас там 20 человек, и зная таких церквей с десяток, вот мы сталкиваемся с такой субъективной реальностью, когда нам кажется, что вокруг христиан становится все меньше и меньше. И взяв, наверное, статистику, я уж не помню, кажется, Алексей Валерьевич Синичкин приводил статистику, сколько было верующих, ну, хотя бы нашего союза до революции в царское время или даже во время советской власти, во время гонений и репрессий, то ну, чуть ли не в два, а то и больше раз было больше количественно. Ну, вот я бы это отнес к субъективной реальности. В наше конкретное время, в нашем конкретном месте, может быть, в нашей конкретной церкви стало людей меньше, но это не значит, что процесс спасения, да, или процесс распространения Евангелия, он остановился или замедлился.
Мы с тобой перед эфиром немножко успели перекинуться парой слов, да, и я, как, несмотря на то, что эфир называется «Почему христиан становится все меньше?», знак вопроса, да, сам перед тобой признался, что да, есть такая общемировая статистика, что на самом-то деле в общемировом смысле христианство увеличивается примерно на 2% в год стабильно, да, стабильно растет на 2% в год примерно. Но весь этот рост происходит за счет Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. И вот сегодня я буду начинать книгу эту читать, между прочим, которую ты мне прислал, говорим именно сегодня про церковь, про благовестие, да, я когда заканчиваю одну, предыдущую, начинаю это читать. И во всех этих книгах, которые я в последнее время читаю, о миссии, о благовестии, везде рассказывается чудесная история о том, как церковь растет, как дело Божие движется, да, как, насколько успешно у этих авторов книг, не знаю, что вот по этому поводу здесь написано пока, но успешно продвигается, да, вот это вот благовестие. Но почему же в нашей в субъективной с того реальности, в нашей стране конкретно, да, реально христиан становится меньше. Почему вот твое служение, мое служение не настолько успешно, насколько нам бы хотелось с тобой?
Ну, наверное, можно говорить о десятках причин, но есть еще одна вещь, которая у меня в предпосылках, и я сейчас ее выскажу, для того, чтобы люди понимали, почему я мыслю таким образом. Я думаю, что эта предпосылка нас с тобой будет объединять тоже. Мы верим, что мы ответственны только за то, что мы можем делать, а результат он от Господа. Мы ни в коем случае не можем спровоцировать рост покаяний какими бы то ни было, какими-то ни было инструментами или еще чем-то. Возрождение, обращение — это то, что Бог дает. Это Его работа, работа Его Святого Духа, и мы ее не можем не ограничить, мы ее не можем не спровоцировать или увеличить. Да? Это то, что за гранью наших возможностей. Uh-huh. Бог оставил нам весть и дал нам повеление эту весть распространять. А результат, да, мы полностью здесь зависим от Бога, от Его суверенности. Мы полностью здесь зависим от работы Святого Духа. Поэтому вот если понимать, да, что это у меня в предпосылках, и я, отталкиваясь от этого, говорю, то, наверное, я скажу, что христианство у нас в России сегодня, оно, может быть, как-то обезличивается в каких-то таких частных случаях. Люди, которые очень раньше сильно были против, точнее, на них было давление от государства, от советской власти, репрессии, они четко позиционировали себя как верующие, как христиане, они жили соответствующе, они жили в такой парадигме свой-чужой, и вот это была очень такая яркая парадигма. Сейчас в
нашей... Нелегкая, наверное, простите, да. Перебью, легкая очень.
В смысле?
В определенном смысле. Ну, в том смысле, что очень просто расставлять акценты и быть особенным, когда вот и полюсы, да, вон там враги, а я вот здесь такой весь белый и пушистый.
Ну да, и, ну, наверное, я скажу, что еще злоупотребление, во многом было злоупотребление законничеством во многих церквах, там многие правила были, которых в Писании нет прямых, но церковь держалась каких-то очень конкретных традиций, может быть, законничество не самое хорошее слово для этого, скажу, что традиции были сильно укоренены. Uh-huh. Сейчас и мы наблюдаем такую обратную тенденцию, что церкви стали более свободными, да, и испытывают, некоторые церкви все больше испытывают границы этой свободы, где еще можно быть ближе, где уже нельзя, и отказываются от каких-то старых традиций, и люди не испытывают такого негатива и гонений по отношению к себе, члены церкви, верующие люди. И поэтому их уникальность или такая христианская идентичность, как некоторые говорят, она постепенно, я думаю, что не у всех, но я думаю, что у некоторых она снижается. И от этого наше представительство в этом мире, оно более тусклое. Конкретно в нашей стране, может быть, в наших церквах, в наших городах. Хотя, есть какой-то элемент разочарования. Я как пастор церкви часто сталкиваюсь с таким впечатлением от людей, что они разочарованы тем, что сейчас не так много покаяний, не так много крещений, не так много евангелизаций. Люди помнят 90-е годы, массовые марши и массовые какие-то мероприятия, стадионы Билли Грэма, Виктора Гама и всех остальных. И сейчас такого нету по ряду причин. Где-то актуальность этого уже снизилась, где-то и законы, делающие это проблематичным, и где-то даже невозможным. И поэтому у людей опускаются руки, и они перестают ощущать себя с чем-то глобальным, и поэтому делают намного меньше. Я думаю, что можно называть сотни и сотни причин, но вот какие-то, которые мне в первую очередь пришли в голову, я так...
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня в нашей виртуальной студии Роман Куропаткин, пастор церкви «Благая Весть», директор издательства «Благая Весть», Самария, bvbook.ru, их сайт. Вот одна из книжек, я вам рекомендую, друзья, которую я сам сегодня, Бог даст, начну читать буквально через пару часов. Можно приобрести, собственно говоря, вот на этом сайте bvbook.ru. И пишите комментарии, друзья, почему христиан становится все меньше, согласны вы с этим или не согласны. Пишите в комментариях, если не согласны, почему не согласны, если согласны, почему Согласны. И согласны ли вы с теми доводами, которые приводил Роман Куропаткин сейчас прямо нам в студии? Ром, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, связано ли с тем, что христиан становится все меньше в нашей стране, с тем, что сегодня стало модно быть хорошим? То есть сегодня светский человек, светский парень, современный молодой парень, я даже с сыном с вами вчера разговаривал, с 14-летним, да, меня удивляет, я не часто с ним так откровенно, знаешь, разговариваю, прямо досконально, да, вот прямо вот вклиниваясь в его мировоззрение, туда вот, проникая вглубь. Мы с ним после церкви вчера ехали, разговаривали, удивительно, да, он рассуждает совсем не так, как рассуждал я по многим вопросам, да, и я понимаю, что ему и его сверстникам, например, быть хорошим, это как бы, ну, условно хорошим, как, я надеюсь, ты понимаешь, да, это как бы, это нормально, это нормально, да, и это модно, это как бы, это ну, как бы адекватное поведение. В моей юности было немножко по-другому. То есть сегодня мы не можем провести точную грань, точную черту между христианином и нехристианином. А иногда это сравнение не в пользу христиан. Это является причиной, почему христиан становится меньше?
Ну, наверное, в каких-то отдельных случаях, да. Но тут надо говорить, наверное, о каждом человеке отдельно, да, чтобы точно понять, почему он в этом мире, ну, его свет и его функция света и соли, да, она притуплена. Как Библия говорит, да, что мы соль, земли и свет. Поэтому, ну, наверное, тут можно не только об этой причине говорить, еще о десятках других. Тут все не назовешь, это 100%. Но надо сказать, что общество, становится ли оно лучше? Ну, наверное, в нашей стране немного становится лучше. Ну, лучше, чем в 90-е. В 90-е все пацаны хотели стать бандитами. Посмотрели бы фильм «Бригада» и «Бумер», там, и я был в их числе. Поэтому, хотя я из детей верующих родителей, но эта жизнь мне очень импонировала, когда я был подростком и когда смотрел эти фильмы, и романтизировалась вот эта преступная жизнь. Сейчас такого нет, и сейчас, ну и намного меньше стало вот проявлений такой жестокости. Хотя, ну, люди лучше не стали. Мы не говорим о том, что общество, ну, процветает и выздоравливает. Люди лучше не стали, грех царствует, но просто форма изменилась.
Угу. Жанна Михайлова пишет в комментарии: прежде чем обсуждать эту тему, надо все-таки для начала ответить, кто такой настоящий подлинный христианин, если мы обсуждаем, почему христиан становится все меньше.
Все правильно, она говорит. Это одна вещь, которую я упустил. Ты когда говорил про статистику в американских книгах и в служениях, и про Латинскую Америку и все остальное, я думаю, что здесь нужно сделать большую оговорку, да, что мы можем говорить о всех, кто называет себя христианами, а таких будет миллиард с лишним по всей планете, да, и мы можем говорить о тех, у кого есть признаки возрождения и жизнь, которая не противоречит Слову Божьему, да, которая строится на основании Священного Писания. И в таком смысле, опять же, в некоторой степени условно, но говорить об истинных христианах, да, из этого числа. Я думаю, что их намного меньше, чем миллиард по всей земле. Потому что вся наша страна, она будет посчитана, почти вся будет посчитана как христиане, вся Латинская Америка будет посчитана как христиане, все тюрьмы нашей страны, у всех, у кого купола там и кресты есть на наколках, они будут посчитаны как христиане. Но в реальности мы понимаем, что истинных верующих намного меньше. Поэтому, ну, Жанна очень правильный вопрос задала, правильный тон, сказала, что надо сначала определиться. Если мы говорим об истинном христианине, то я бы такие дал характеристики. Это человек, который верит в Евангелие, верит в Иисуса Христа как своего личного спасителя, верит, что Бог — это личность святая и совершенная, которая сотворила этот мир, верит в то, что человек абсолютно грешен и ничего не может сделать для своего спасения, и никакие его дела и заслуги не приближают его к Богу. Uh-huh. Верит в то, что Иисус пришел в этот мир, стал человеком, взял на себя грех людей и понес его на кресте, умер, и на третий день воскрес и вознесся на небеса, и сейчас ходатайствует за верующих. И он верит, что ответственность человека в том, чтобы прийти и склониться перед Богом и отдать Ему всю свою жизнь. Это вот вера в Евангелие. И второе, наверное, я подмечу, что это жизнь, которая подтверждает или делает эту веру видимой. Да, это святая жизнь, которая, она не без падений будет, естественно, но она будет иметь плоды, по которым мы можем увидеть, что человек по-настоящему имеет Духа Святого, который дает ему жить свято, да, или освещаться, изменяться, становиться лучше и больше похожим на Христа. В таком смысле, я думаю, что христиан очень немного по сравнению с общим количеством.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте нашу трансляцию, где бы вы ее ни смотрели. Даже если вы ее слушаете через приложение Радио Теос на телефоне, которое вы можете скачать в Play Market, в App Store, там тоже есть возможность написать комментарий в эфире, и я его обязательно прочитаю со временем. Комментарий от Тамары. Отношение церкви влияет на приходящих людей из мира. Значит ли это, что наше отношение, как представители церкви и церкви вообще, к людям, приходящим из мира, изменилось в худшую сторону, именно поэтому они не идут к нам? А верить в душе, например, сидя перед своими ноутбуками и смотря проповеди Романа Куропаткина дома, не приходя к нему в церковь?
И знаешь, когда ты прочитал комментарий Тамары, я подумал, что она имеет в виду? Отношение в общем верующих к неверующим или отношение к тем, кто приходит на служение, да?
Она уточнила, может, я прочитаю, Роман, я теперь ее, она уточнила очень ниже. Если в церкви начинают делить людей на бедных и богатых, как это делает мир, есть такие церкви, которые говорят, мы семья, мы тело Христово, а по факту это только слова. Вот, например, вот она уточнила твой вопрос.
Да, на самом деле это большая проблема. Если, друзья мои, если вы член церкви, особенно если вы пастор церкви или вы в руководстве, но даже если нет, если вы просто христианин, член церкви, я вам настоятельно рекомендую прочесть книгу «Притягательная община» называется. Ты читал ее?
Пока еще нет, но она стоит у меня в этом плане.
Это лучшая книга, которую я прочитал в 2019 году. Я прочитал ее в 2019 году 5 раз. Я ее прочитал сам, потом мы ее прочитали с братьями, со пастырями. Мы ее прочитали на братском совете и ее 2 раза прочитал с членами нашей церкви. А в 2020 году я сделал читательский клуб на своем канале тоже по этой книге.
Да, я видел.
Я не скажу, что эта книга – это панацея от всех бед, но я скажу, что эта книга очень хорошо объясняет то, за что Тамара переживает. Эта книга объясняет, как в Божьем плане люди разных социальных групп, разных национальностей, разного возраста, интересов и вот самых-самых разных людей, что Библия говорит о том, что их объединяет. И там первые несколько глав объясняют Ефесянам 2-3 главы о том, что Павел призывает верующих в Ефесе, среди которых были иудействующие и язычники, бывшие из иудеев и бывшие из язычников. Я сейчас открою этот текст. И он там очень хорошо показывает, что им нужно делать, чтобы жить в мире. У них были какие-то конфликты на почве того, что они всю жизнь до этого они были врагами. Иудеи ненавидели язычников, язычники ненавидели иудеев. Но потом они все уверовали в Иисуса Христа, и у них внутри начались трения по их культурным различиям, по их национальным различиям и разным-разным другим вещам, по каким-то предрассудкам. И если вы помните, Ефесянам 2 глава начинается с описания, как произошло возрождение, откуда Бог нас вытащил, да, нас, мертвых по преступлениям и грехам, ныне оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Вот этот первые 10 стихов об этом говорят. И он в 13 стихе, во 2 главе, говорит такие слова. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Тут думаешь, так, он разрушил какую-то стену, которая отделяла двоих. Кто эти двое? Очевидно, что это язычники и иудеи. И он говорит, Бог, Христос в своем теле упразднил вражду между язычниками и иудеями, чтобы создать из них одного. И дальше эта мысль продолжается. И в третьей главе он говорит, как раз продолжает эту тему, и он дает цель, для чего Бог так сделал. Чтобы ныне сделалось, 10 стих 3 главы, чтобы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Он говорит, что Бог хочет прославить свою премудрость перед всеми ангельскими там, и всеми наблюдающими, перед всеми наблюдателями. Хочет прославить свою премудрость через то, что возьмет двоих врагов и сделает из них одного человека. Поэтому мы говорим, что церковь – это семья. Да? Мы скажем, что братья и сестры. И Павел здесь как раз этому учит Ефесян. Он говорит, когда вы в церкви, вы были раньше врагами, но теперь вы вместе. Он не говорит им, сделайте малую группу в четверг там одни, в пятницу другие, и собирайтесь, как бы не встречайтесь вместе, собирайтесь в воскресенье. А в воскресенье, может быть, вы сделаете одни служения в 8 утра, а другие в 10 утра. И вы будете как бы одной церковью, но у вас будет мало конфликтов. Многие бы современные пасторы дали бы подобные советы. Они бы сказали, ну зачем вам как бы мучиться? У вас одна культура, у вас там другая культура. В некоторых церквах скажут, а давайте вот все, кто там со Средней Азии, у вас будет своя как бы малая группа. А все, кто из бывших наркоманов, у вас будет своя малая группа. А те, кто мамочки дошколят, у вас будет своя малая группа. И чтобы, вам же неинтересно друг с другом общаться, вот, что вас объединяет. Но Павел так не делает. Павел, по сути, здесь и в других текстах, он говорит так, будьте вместе, принимайте друг друга, и даже целуйтесь при встречах. Он говорит, приветствуйте друг друга лобзанием святым. На Востоке так делали, так здоровались члены семьи. Почему мы сейчас как бы отходим от этой традиции? Потому что это такое буквальное толкование, которое немножко противоречит нашей культуре. Буквальное прочтение этого текста, да, оно не принцип выводит, а какую-то форму, которая в нашей культуре не принята. Поэтому я думаю, что нам не обязательно ее исполнять именно так, но нам нужно посмотреть, что в нашей культуре, какое приветствие характерно для членов семьи или близких отношений, и такое приветствие должно быть внутри церкви. Поэтому объятия среди, между братьями – это нормально. Я всегда, когда всегда с братьями, ну, особенно до пандемии, когда это было, я всегда стараюсь взять за руку покрепче, обнять, потому что мы братья. Так я здороваюсь со своим родным братом. И в Библии мы названы братьями и сестрами не просто так. К сожалению, многие думают, что это эквивалент просто такого баптистского мужчина и женщина. Когда говорят, брат, подвинься, пожалуйста, нам надо сесть. По сути, говорят, мужчина, как бы вы нам мешаете.
Товарищ.
Но в Писании, да, в Писании этим словам дана совсем другая, для этих слов дана другая цель. Это показывает нашу семейственность. В общем, эта книга «Притягательная община», она прекрасно описывает то, как нам сделать имя Божье известным через то, как мы принимаем разных абсолютно людей. Эта книга, я не скажу, что она радикально изменила мою жизнь, но она сформулировала то, о чем я, ну, многие годы молился. Ты когда читаешь ее, я когда ее читал, я думаю, я так и верил, но я не мог это сформулировать вот таким образом.
Я уже начинаю, Роман, сомневаться в том, что мне сегодня нужно эту книгу начинать читать и, может быть, взять «Притягательную общину».
Ну вот и про то, что Тамара, да, написала вопрос. Да. Вот то, о чем говорит Тамара, что церковь, она часто называется семьей и называет внутри друг друга братьями и сестрами, но люди не научились принимать друг друга как брат и сестра. Еще в эту тему, в последний вагон этой темы докину еще такую мысль, что я как-то уже приводил в каком-то интервью на своем канале такую цитату. Где-то в истории церкви есть документ, я уже сейчас не могу точно сказать, но при случае его можно найти. Есть документ, как один римский полководец, который был призван зачищать церкви и уничтожать верующих вот в период с 1 по 3 век. И он пишет своему императору письмо, донесение, в котором он там говорит, сколько чего они убили, там, сколько чего они там зачистили. Вот просто у него статистический отчет. И там в этом отчете есть одна такая деталь. Он говорит, эти люди, христиане, они там умирают за, друг за друга, они с радостью идут там на казни и все такое. И потом он пишет, они без права называют друг друга братьями и сестрами. В древнем мире брат и сестра — это были самые близкие отношения, которые могли быть, потому что их объединяет одна кровь. Муж и жена — не такие близкие по древним взаимоотношениям, как брат и сестра. Предательство мужем, мужа женой и наоборот, оно в древнем мире порицалось, но не так сильно, когда члены одной крови предают друг друга. И он с таким мышлением видит, что разные люди, чернокожие и белые, богатые и бедные, рабы и свободные, называют друг друга священным словом, брат или сестра. И он говорит, они не имеют права это делать, это его бесит в таком смысле. И он пишет это с гневом, потому что он говорит, у них нет крови, которая их объединяет. Но из Писания мы знаем, что кровь, которая нас объединяет, у нас есть. И это кровь Иисуса Христа, которая пролила, была пролита, и она купила нас себе очень разных. И наша задача — быть в единстве. Поэтому то, о чем Тамара написала, это очень важно. На эту тему, ну, приглашаю вас прочитать эту книгу, это там очень хорошее этому объяснение.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Спасибо вам всем. Саше Захарову, Тамаре, Евгении Волковой, Жанне, за ваши комментарии, которые вы делаете и продолжаете это делать. Друзья, проект «Главная тема» в рамках Теос Медиа — это благотворительный проект, он существует только на ваших пожертвованиях. Поэтому, друзья, если у вас есть горячее желание нам помочь не только комментариями, лайками, репостами, но и финансово, в описании этого эфира есть ссылка, пройдя по которой вы можете сделать это прямо сейчас, любую комфортную, удобную для вас сумму, чтобы мы даже в условиях пандемии могли в таких вот домашних студиях, а не в студии нашей, делать наши прямые трансляции, приглашать таких замечательных гостей, как Роман Куропаткин. Спасибо вам большое. Слушай, тут тоже также был комментарий интересный по поводу того, что люди приходят в церковь удовлетворять свои какие-то нужды. И вот, мол, как бы церковь перестала эти нужды удовлетворять, да, перестала восполнять какие-то вопросы, которые есть у людей, и поэтому люди перестали в церковь приходить. Им проще прийти там к психологу, если им нужно душепопечение. Там образование, понятно, давно уже церковь не является монополистом образования, ну и так далее и тому подобное. Вот как бы ты прокомментировал это?
Знаешь как, я скажу, что церковь, ну, миссия церкви – проповедовать Евангелие. Насколько она успешно восполняет другие нужды, ну, это, наверное, второстепенно, я так скажу. Я не скажу, что это не важно. Церковь всегда активно участвовала в нуждах общества, в котором она находилась, будь то, там, я не знаю, церкви в Африке, церкви в Европе, в средние века. Всегда церкви были на передовой вот, в помощи людям в их потребностях. Да, если нужно было образование, да, то церковь была школой. Если нужна была медицина, то церковь была госпиталем и все остальное. И до сих пор это есть и в Африке, и вот в других странах, в которые миссионеры едут. Это плюс, и это хорошо, но надо сказать, что это не главное. Главная миссия церкви — это проповедовать Евангелие. Поэтому нам нужно, вот подходя к этому вопросу, нам нужно осторожно исследовать Писание. Ну, не осторожно, а исследовать Писание для того, чтобы найти там миссию церкви. И посмотреть, выполняет ли конкретная церковь миссию, которую возложило на нее Писание, да, которую Бог возложил через Писание. И, ну, наверное, если в церкви нет социального служения или какого-то там раздачи еды бедным, или там нету какого-нибудь там консультирования для молодоженов вот в их районе, там, или что-либо придумайте. И надо посмотреть, если... И мы скажем, что это плохая церковь, потому что она вот тут не участвует в нуждах людей. Но если они проповедуют Евангелие, то они делают самое главное. Тут нельзя вот потерять вот эту последовательность, да, отделение первостепенной цели от второстепенной. Поэтому надо оценивать с точки зрения того, ну, несет ли эта церковь, Евангелие в этот мир. Благовествуют ли ее члены? Является ли она примером жизни по Евангелию? Кстати, в этой книге «Притягательная община» тоже классный есть момент по поводу того, как хорошо благовестие, оно... Мы, когда говорим, мы благовествуем, и мы говорим, что... Мы говорим истины Евангелия, в которые необходимо верить. Также наша жизнь является примером измененной жизни, жизни измененной Евангелием. И церковь является примером людей, объединенных Евангелием. Если неверующий человек приходит, у него должен быть, ну, культурный шок, что он видит людей, которые объединены чем-то, что ему непонятно. Да? Если он видит, в первом веке видел целующегося раба и свободного, которые приветствуют друг друга как родственники, у него был бы культурный шок, у него бы челюсть отпала, как в том меме про собаку, знаешь, и если он увидел бы, что еврей с каким-то представителем языческого народа целуется, приветствуясь в церкви, для него был бы такой же культурный шок. Я думаю, что для многих наших церквей будет обличением. Когда я вот подумал, когда я читал эту, меня это обличило. Я думаю, неверующие люди часто приходят в нашу церковь на служение. И они видят, какие взаимоотношения у нас, и с кем общаются люди. И они видят меня, с кем я разговариваю после служения, с кем я и как общаюсь. И является ли это для них шоком культурным? И это изменило мой подход. Теперь я в церкви, когда мы находимся, я стараюсь найти самых непохожих на себя людей и подружиться с ними. Потому что я знаю, что это, во-первых, моя дружба с ними, это повеление Писания, потому что у нас есть единство во Христе, а также это является прекрасным доказательством силы Евангелия, что оно объединяет абсолютно разных людей.
Спасибо тебе большое. Роман Куропаткин, пастор церкви «Благая Весть» и директор издательства книжного «Благая Весть» с нами сегодня в нашей виртуальной студии. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Какие бы это комментарии ни были, даже если вы пишете, что христианство уничтожало науку, что является, естественно, неправдой, все равно пишите эти комментарии, они увеличивают просмотр нашего эфира всеми людьми, которые подписаны на вас в ваших социальных сетях, поэтому вы нам делаете только хорошо. Ставьте лайки еще раз, друзья, делайте репосты и продолжаем обсуждать, почему христианство становится все меньше. Скажи, пожалуйста, по поводу главной вести, да, одной из главных вестей христианства, что мы спасаемся не делами, а верой, ну, именем Иисуса Христа, да, вот тут был комментарий. Вот это послание, которое мы несем, многим людям совершенно непонятно, да, вот понятно, когда мы спасаемся делами, да, вот был плохим, стал хорошим, пил, курил, перестал пить, курить, не знаю, изменял, перестал изменять, не платил налоги, стал платить налоги, вот это понятно все, это просто. Мы же говорим о том, что всего этого делать не нужно, а нужно всего лишь верить. Как это работает, Рома?
Очень хороший вопрос. Буквально недавно, с сентября этого года, в нашей церкви мы начали проповедовать по первому посланию Коринфянам. У нас мы проповедуем экспозиционно по книгам Библии. Каждое следующее воскресенье у нас следующий отрывок из книги выбранной, которую мы взяли. Мы прошли Евангелие от Марка, несколько других посланий Павла прошли. И вот сейчас, с 1 сентября, мы начали первое послание Коринфянам. Мы дошли до 4 главы на сегодняшний день. И в первых главах, 1 и 2 главах, апостол Павел очень хорошо говорит о юродстве проповеди, как он называет это. Мы бы сейчас перевели это как безумие креста, безумие проповеди. И если вы сможете найти наш канал нашей церкви, вы можете посмотреть проповедь. Я проповедовал как раз на весть о кресте, да, на безумие креста. Очень подробно я постарался дать объяснение. Но в двух словах так скажу, что в Божьем плане весть, спасительная весть, она намеренно сделана глупой в глазах этого мира. И нашей будет ошибкой, когда мы попытаемся эту глупость скрасить, или это безумие скрасить, и сделать его более понятным и объяснимым. Да? В каком-то смысле Бог разрывает шаблон мирского представления о том, как люди спасаются. Люди, ну, чаще всего представляют себе спасения, как ты описал, да, что они должны измениться и с этого дня начать жить по-новому. Но в Божьем плане спасение дается по благодати, вне зависимости от дел, как мы читали в Ефесянам 2 главе сегодня, по благодати, вне зависимости от дел, благодаря жертве Бога-человека, который пришел и умер 2000 лет назад. И для нас это кажется, мы сейчас даже кому-то говорим о Христе, о Евангелии, думаем, ну, смотришь на себя иногда со стороны и думаешь, ну, наверное, думают, что я, ну, как бы дурачок, глупо выгляжу. Но так всегда было, это в каком-то смысле это Божий замысел. В том, что мудрецы этого мира, которые на самом деле глупцы в отношении объективной реальности, они живут вот в выдуманной своей мудрости, и они не воспринимают Евангелие, и нам не нужно под них подстраиваться. Uh-huh. Настоящая мудрость, она в Писании, в Боге, и поэтому мы проповедуем Евангелие. Если так в общем сказать, то свести можно процесс весь спасения к тому, что человек абсолютно не способен ничего сделать для спасения. Это вот реальность. Реальность то, что Бог должен наказать человека за грех. У Бога есть реакция на грех — это гнев. Он должен вылить свой гнев. Человек ничего не может сделать для этого. Я, когда благовествую, я привожу такой пример. Я говорю, что представьте, что если бы вы с сегодняшнего дня перестали грешить и до конца своей жизни не согрешили ни разу, вы бы все равно пошли в ад. Потому что куда делись те грехи и то наказание, которое вы уже заслужили до сегодняшнего дня? Uh-huh. Если представить, что изменение человека было бы на 100%, и он бы стал чистым и совершенным с сегодняшнего дня до смерти, этого было бы недостаточно для спасения. Что делать с его прошлым? Его прошлое нуждается в очищении тоже. Поэтому в Божьем плане абсолютно неспособные люди, они получают спасение даром, потому что есть тот, кто взял на себя их вину, и на него был излит Божий гнев. Я, когда рисую на доске, я рисую такой треугольник. Я рисую Бог, человек и Иисус Христос. Я рисую, что Бог свят, человек грешен, и Бог с человеком не могут взаимодействовать, потому что грехи человека провоцируют Божий гнев. И Бог с человеком не может, он может только уничтожить. Но есть Христос. Он берет на себя грехи людей, Бог изливает на него свой гнев, и человек остается без греха, Бог остается без гнева. И тогда они могут вступить во взаимоотношения. Это такая наглядная, простая иллюстрация, ну, которая как раз вот объясняет, что спасение нам дано по абсолютной благодати. Тут мы не в наших силах, не в наших руках это спасение, ни мы его не зарабатываем, ни мы его не сохраняем. Это то, что вне наших сил, потому что мы грешники. Мы тут полностью полагаемся на Христа. Это называется верой.
Спасибо тебе большое, Евгения Волкова, сделайте комментарий. Рома, она написала, правильно вы подметили человека Иисуса Христа, а не какого-то там сверхъестественного существа. И она же чуть выше написала комментарий, но вот есть послание, которое ты сейчас рассказываешь, в которое я, естественно, тоже верю. Есть ислам, есть Будда, есть там всякие другие там верования, да, с чего ты взял, что вот твое послание, в которое ты веришь, является истиной, и тот самый человек, а не сверхъестественное существо, как пишет Женя, является тем самым богочеловеком настоящим, да, а не кто-то другой.
Я очень рад, что... Как девушку зовут?
Женя Волкова, Евгения Волкова.
Я очень рад, что такие люди, как Евгения, слушают нашу трансляцию. Я даже не ожидал, что интерес людей, ну, таких скептиков, в хорошем смысле скажу скептиков, без издевательства, что они слушают эту трансляцию. И я думаю, что, друзья, для вас это самое лучшее время сегодня, когда вы можете услышать истину для себя. Я буду молиться о том, чтобы эти истины от вас не...
Вот, еще, кстати говоря, книга.
Да, 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 чтобы эти истины не вылетели у вас из другого уха, чтобы они задержались в вашей голове. Но я сказал, что человек, да, Христос был 100% человеком, но также он был 100% Богом. Мы верим в Бога воплощение. Понести наказание, совершенное наказание, понести полное наказание Божьего гнева человек не мог. Если бы это был человек, то он, ну, не смог бы понести наказание за других людей, если бы он был только человек. Только божественная личность могла это сделать. Ты читал недавно на читательском клубе «Познание Бога» Пакера.
У нас все еще продолжаем, читать, да.
У нас в церкви есть группа, которая читает, и я подменял ее ведущего. В прошлый раз мы читали 5 главу как раз о Боговоплощении. И в эту среду, я надеюсь, продолжу. И там есть интересная мысль, что из-за того, что Иисус... Вы дошли, прошли 5 главу, да?
Мы уже 15 сейчас будем читать, да.
И вот там в 5 главе есть про Боговоплощение очень хорошие мысли, которые я рад был себе напомнить. Он говорит о том, что Христос творил много чудес, и вот для нас есть проблема в чудесах. Как он ходил по воде, как он воскрес, как он накормил там 5 хлебами большое количество людей. Но он говорит, но тайна кроется, самое большое чудо – это его Боговоплощение. Если мы согласимся с мыслью, что Бог стал человеком, тогда все остальные чудеса для нас будут очень простым. Не будет удивительным, что Бог, который стал человеком, воскрес. Будет удивительным, почему он умер. Ведь это же вечный Бог. И Пакер подмечает это. И это очень правильная парадигма. Иногда мы ставим себе, задаем вопросы, которые, по сути, являются логически неверными, потому что мы смотрим не с той стороны. Вот то, что я могу ответить Евгении. Я хотел бы, чтобы вы больше изучали и посмотрели на Писание, прочитали Евангелие от Марка или Евангелие от Иоанна и просто увидели, какой Христос там, и вы убедитесь, что это Бог, Сын Божий.
Спасибо тебе большое, Ром. Евгений, обращаюсь лично к вам. Вы можете обратиться ко мне, написать мне сообщение. Я вас познакомлю с кем-то из вашего родного города, кажется, Стерлитамак, если не ошибаюсь, вы живете там, и, по крайней мере, это ваш родной город. Я найду вам хорошую группу для чтения Священного Писания, для того, чтобы вы просто могли познакомиться, по крайней мере.
Мой хороший друг, мой брат.
Стерлитамаке, да? Угу. Живет. Ну вот, тем более, уже такой человек есть, и если вы прочитаете самостоятельно эту книгу, по крайней мере, вы сможете сделать самостоятельное мнение об этой книге, об этой личности, и потом уже более аргументированно, может быть, спорить даже с нами о том, что Христос не Бог, да, ну, по крайней мере, опираясь уже на конкретные факты, изложенные в Священном Писании. Хотя бы ради этого стоит ее прочитать, эту книгу. А там, кто знает, может быть, вы будете гостем передачи «Главная тема» через какое-то время в качестве... в качестве человека, который был скептиком и поверил.
И говоря, помни, ты затронул тему, почему именно Иисус Христос, а не Будда, Кришна и
кто угодно, да.
Все остальные. Все потому, что мы верим истинности Священного Писания. У нас есть, можно так сказать, есть логически замкнутая цепь в нашей вере. Мы верим Священному Писанию, потому что это высший авторитет для нас, потому что оно открывает нам Слово Божье. Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос — это единственный путь спасения. И у нас есть такая круговая, можно сказать, логика здесь. Во-первых, мы верим, что Писание — истина, потому что Писание говорит, что оно истина. Есть такая наука, христианская апологетика называется, да, или предмет христианский, который учит нас защищать христианскую веру. И там один из таких аргументов есть, что мы не можем подтверждать, мы должны подтверждать авторитет чего-то самым высоким мнением. Мы не можем говорить, подтвердить авторитет чем-то, чего-то более высокого, более низким. Мы не можем сказать, Библия истинна, потому что, я не знаю, Мухаммед написал об этом в Коране. Мы, наверное, так скажем, но это будет нашим там 30-м аргументом. Но первым нашим аргументом должно быть самое авторитетное мнение. А для нас, для христиан, Библия и есть самый авторитетный источник. Библия сама о себе говорит. Поэтому это, наверное, наш первый аргумент. И это вера, вера в то, что Писание — это истина, и эта вера, она как бы, она есть у каждого христианина. Да, и этот опыт невозможно, наверное, передать, да, вот какими-то словами. В каком-то смысле это субъективно. Но, с другой стороны, есть Святой Дух, который открывает объективную реальность. Буквально неделю назад в нашей церкви было представление новых членов церкви, и одна сестра рассказывала свидетельство, как она покаялась. И она сказала, что у нас есть пару минут для истории. Она как раз обговорила.
Да, есть. Хотя Женя еще один вопрос задала, но давай сначала историю.
Да. Вот смотри, такая история. Для меня это была поразительная история. Ее мама умерла Ее мама покаялась за 3 года до своей смерти, и 3 года она была христианкой, ходила в баптистскую церковь. И дочка была скептиком, это были советские годы, и она никаким образом не воспринимала за истину эти истины, в которые верила ее мама. Но она слышала что-то о Христе, о Евангелии, мама ей много раз проповедовала, но для нее это все было очень негативно и закрыто. После смерти мамы, через несколько лет, она решила раздать ее книги. Чем это мне история нравится, там про книги тоже есть. Она решила раздать ее библиотеку, там небольшая, всего одна тумбочка была с книжками. И она там нашла Библию, и она решила, почитаю я Библию, просто хочу знать, что там написано, потому что никогда не читала Библию. И она говорит, я открыла Бытие первую главу, и я начала читать первые строки, и я в тот же момент поверила, что все это правда. Она говорит, я была атеистка с атеистическим мировоззрением, который верит, что человек произошел от обезьяны, что Библия — это ложь, что все это выдумка. Она говорит, я читаю первые строки, и в этот момент я просто поняла, что все это правда. Она уже слышала о Христе, она уже знала, но она отвергала. Но столкнувшись с самим текстом Священного Писания, читая его, она ощутила, что Дух Святой открыл ей глаза, чтобы верить этому как истине. Uh-huh. И вот это, наверное, такое яркое доказательство того, как Бог делает. Бог берет эти слова и делает понятными для читающего, как при обращении.
Спасите большое. У нас, к сожалению, осталось всего лишь там 2,5 минуты, 3. А Женя задала еще один вопрос. Извините, Евгения, не буду так фамильярничать. А если Бог такой всемогущий, почему ему не выделить одну религию на всех? Зачем эти войны с фанатичностью? Это буквально 2 минуты.
Да, Бог выделил одну религию для всех. Это христианство.
Что делать с остальными?
Да, всем остальным нужно проповедовать Евангелие. Они все идут в погибель. Самые лучшие и самые добрые представители других религий, они идут в ад. Все наши друзья, которые не покорились Иисусу Христу, все наши друзья-мусульмане, все наши друзья-буддисты, кришнаиты, свидетели Иеговы, какими бы они ни были хорошими людьми, наше, можно сказать, большинство православных, которые номинальные православные, но никогда не покорились по-настоящему Христу, они в реальной опасности провести вечность в аду. Наша задача им проповедовать Евангелие из любви к ним и из верности нашему призванию.
Спасибо тебе большое, Ром. Спасибо вам большое за комментарии, за лайки, за репосты. Евгения Волкова, спасибо вам большое за участие. У вас очень хорошие вопросы, которые вы все еще написали. Я, может быть, сделаю пометку на Романа Куропаткина в комментариях, чтобы он вам попытался ответить на ваши вопросы. Но если вы действительно хотите на них ответ получить, то я вам предлагаю все-таки перейти в личное общение с другом Романа Куропаткина, живущим в Стерлитамахе, или с самим Романом Куропаткиным, и получить уже в личном общении ответы на все вопросы в спокойной обстановке, потому что это будет более конструктивно для вас в первую очередь. Ставьте лайки, делайте репосты. Это был Роман Куропаткин, пастор церкви «Благая Весть» и директор издательства «Благая Весть», bvbook.ru, их сайт. Город Самара ждет вас в лице Романа Куропаткина. Всем пока. Это была главная тема Теос Медиа.
Всех благослови Господь. Буду молиться о всех неверующих моих друзьях, которые слушали нашу трансляцию.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.